Галина Алексеевна, прожив почти 95 лет, была человеком очень большого ума и очень трудного характера. Я познакомился с ней совершенно случайно. Еще в советские времена я любил ездить в дом кинематографистов на Пицунду. Помню, приехали Тамара Макарова и Сергей Герасимов. Директриса дома принимала их, как будто бы приехали король и королева. И особенно на этом фоне было странно мне, что именно в этот же день другим автобусом приехала маленькая немолодая женщина, которой никто не помог донести чемодан. Она несла чемодан сама. Она подошла к портье, взяла ключ и поднялась к себе.
А ну-ка, девушки!
А ну, красавицы!
Алло, смотри, это японская песня!
Устань, красавица!
Я помню время, когда на центральном телеграфе висел огромный портрет Иосифа Виссарионовича Сталина, а напротив висел в такую же величину портрет Марины Алексеевны Ладыни. Звезда номер два после Любовь Орловой. Их фильмы смотрели все. Их лица знали все.
О, а ну-ка, ну-ка. Хорошая девушка.
Да ее здоровье. С удовольствием.
Судя по всему, она родилась в Енисейской губернии. Отец ее, Алексей Дмитриевич, получил 3 класса образования. А мать ее, Марья Наумна, не имела никакого образования. В семье были 4 девочки, денег не было. Марина читала очень много и очень хорошо училась. Она кончила Ачинскую гимназию. Ее направили учительницей. И она преподавала в деревне, учила русскому языку. И дети любили ее, потому что она читала им стихи.
Танкист должен быть выносливым, спокойным, решительным. И красивым.
И на Пицунде она пригласила меня в свой скромный одноместный номер и читала стихи Ахматова, Цветаева, Ходосевич, Северянин, Нарбут. Она знала то, что мало кто знал.
И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружилась в Москве.
Она приехала в Москву. Ей было 20 лет. И она сразу пришла в ГИТИС. Она была тогда шатенка, гибкая, стройная. И ей поставили все 5, а сверху написали «особо одаренная». И ее приняли. Жила она очень трудно, писала письма маме. Жить было в сущности не на что, была только стипендия. Она этого не замечала ничего. Голодная Москва, Москва начала 30-х годов, в институте пошли аресты, и она понимала, что надо молчать. Леонид Михайлович Леонидов, великий мхатовский актер, сказал ей, ты должна обязательно прийти в художественный театр. И в 1900 1933 году она стала артисткой Московского художественного театра. В МХАТе она пробыла 2 сезона. И она стала получать роли. Она получила роль Земфиры в «Цыганах», спектакль, который не вышел. Роль Ирины в «Трех сестрах», но репетиции даже не начались. Роль в «Достигаев» и другие, «Шурки». И именно в этот момент ее пригласили в кино. Фильм «Вражьи тропы» ее заметили. Владимир Иванович Немирович Данченко сказал: «Я понимаю, что вам надо сниматься, потому что вам надо зарабатывать деньги, но я хотел бы, чтобы вы остались в театре». Из МХАТа она решила уходить, потому что она понимала, что шансов на получение главных ролей у нее мало. В этом великом тогда театре работали замечательные актрисы: Книпра Чехова, Коренева, Халютина, Соколова, Тарасова, Еланская, Степанова. Тем более, что премьер было мало. И в 1935 году она из МХАТа ушла. И в этот момент ее вызвали в НКВД. И она была арестована. Она никогда не любила об этом рассказывать. Ее обвиняли в том, что она вела контрреволюционные разговоры. Следователь допрашивал ее днем и ночью. Он требовал, чтобы она говорила о том, какую организацию они создали. Она молчала. Она сидела на Лубянке. Она навсегда запомнила это и старалась никогда не вспоминать. Она вернулась в свое общежитие. Из МХАТовского общежития ее не выгоняли. Все знали, что с ней произошло. А жить было не на что в прямом смысле слова. И она стала ходить по домам и брать белье. Вышла замуж за актера Любезнова. Брак был очень недолгий, хотя Любезнов любил ее очень сильно.
Эх, Маринка, Маринка.
Стала повидаться с Ахматовой. И когда у нее была возможность познакомиться с Анной Андреевной, она испугалась и не встретилась с ней. Она познакомилась с прелестной женой крупного работника кинематографии Большенцова. Она стала бывать у Любы Большенцовой. Она скрывала от Любы, что ходит по домам, моет полы, и на эти копейки она живет. Она стирала, гладила, разносила белье. И однажды в доме Любы она познакомилась с каким-то человеком, и ей он не нравился, потому что взгляд был какой-то темный. И она сказала Любе, что она должна идти, и вскочила в первый попавшийся то ли троллейбус, то ли автобус. Он побежал за ней, этот мужчина. Но дверь закрылась, и она была рада, что он не сел. И почему-то водитель открыл дверь, что-то надо было починить. И он вскочил, обратился к ней и сказал: «Это значит судьба». Звали его Иван Александрович Пырьев. Фамилию она слышала. Знала, что это очень знаменитый режиссер, потому что по всей стране шел фильм «Партийный билет». И в главной роли была красавица, жена Пырьева, замечательная актриса Ада Войцек. Уже потом от Любы Большенцовой она узнала, что у Ады Войцек от Пырьева есть сын, обожаемый им сын Эрик Пырьев. И он стал так активно, так насильно ухаживать за Мариной Алексеевной, что Марина Алексеевна испугалась, потому что она не привыкла к таким атакам. Однажды у нее в общежитии раздался телефонный звонок. Ей позвонила Ада Войцек. И Ада Войцек сказала ей: «Я знаю, что за вами ухаживает мой муж, Иван Пырьев. Он добьется своего, я уверена, но это счастье вам не принесет. Он вас бросит так же, как он сейчас бросает меня». И она зарыдала. Но чем-то он ее увлекал. Он ее водил по Москве. Он был влюблен. Влюблен очень сильно. В 36-м году они соединились. Он ее заставил поехать в Киев, где снимали фильм «Богатая невеста». И она снималась там в главной роли.
Не подхожу я ему! Показатели мои не подходят!
Мои показатели ему не подходят?
А я мои!
А, проклятый бисов сын! Глядите, люди добрые! Глядите! Ее показатели ему не подходят! А? 400 трудодней, чертяка его матери! 400 трудодней до жатвы ему мало! А? Какой принц! Грязь-то его матери! Какой принц!
Когда фильм вышел, его ругали очень сильно. Критиковали. И считали, что этот фильм антиукраинский. Но фильм очень понравился одному человеку. Иосифу Виссарионовичу Сталину. Ему очень понравилась актриса, которая, во-первых, явно народная и красавица. И немедленно и Ладынин, и Пырьев получили ордена. И, конечно, фильм пошел по всей стране с невероятным успехом. К этому времени она была уже беременна. И вскоре она родила сына Андрея. Пырьев, с одной стороны, не мог жить без Марины Алексеевны, а с другой стороны, его все время тянуло к Эрику. И он возвращался домой, приходил к Аде, и Ада мучилась. Это было очень трудное время. У него был очень трудный характер. Он был человеком резким. Один раз он закричал на нее, она повернулась и ушла. Он растерялся. Он вызвал своего помощника и сказал: «Пожалуйста, приведите Марину Алексеевну». Она вернулась. Он продолжал съемки, делая вид, что ничего не произошло. А потом тихо, так, чтобы никто не слышал, извинился перед ней.
А мы вот с ребятами тут поговорили, так вообще бить вас думает.
Кого же-то бить? Мы вас бить!
Руки кормили!
А что ж мы кузе вас, что ли? Правильно приводи! Я в мою точку попал! Но это еще не все. Постановили мы с хлопцами, помимо работы нашей, обучаться вождению боевого танка. Раз. Стрельбе по мишеням. Два. И работе в противогазах. Три. Вам, девчатам, конечно, это не интересно.
Это почему же это нам не интересно?
Почему?
А нам? Нам, будущим бойцам Красной Армии, без этого жить невозможно.
Ну, мы таких орлов дух за пояс заткнем.
Пояс лоб.
Милорд!
Спасибо за ответ, товарищ Ярко. И вам, товарищи, спасибо. Только мы, девушки, ни в каком деле, никому впереди нас быть не позволим.
Не позволим!
Пошли, девчата!
Трактористы имели сенсационный успех. Вместе с Пыревым они получили сталинские премии. Сталинские премии они получали больше, чем любая пара в кино.
Пусть помнит брат, укрывший там за сайте. Мы на чеку, мы за врагом следим. Тупой земли мы не хотим ни пяти. Мы из своей дыхания отдадим.
Она была любимейшая актриса советского народа. Он был мастер сочинения сказок.
Да здравствует товарищ Сталин!
Ура! Ура! Ура!
Сказания о земле сибирской, и трактористы, и богатую невесту, и свинарку, и пастух, где впервые снялся тогда молодой красавец с дивным голосом Владимир Михайлович Зельдин, который остался другом Ладыниной на всю оставшуюся жизнь, и снимался он с ней не один раз.
Творил самобедный русский край.
Русский край.
Земля.
В этих сказках Пырьева был оптимизм, и сказки доставляли удовольствие людям. И не имело никакого значения, что все это к реальной жизни вообще не имеет никакого отношения. В годы войны он снял фильм «Секретарь райкома». В главной роли, конечно, была Марина Ладынина. Он снимал только ее одну. На площадке он вел себя с ней так же, как и со всеми. Очень часто после съемок, когда они садились в машину ехать домой, он и говорил: «Марин, а мы с тобой, по-моему, даже сегодня и не поздоровались».
Надписью зажегся печальный рассвет, донская волна я слала. Даря тебе на прощанье кисет, сама я его вышивала.
Очень сильно любила его, и при этом она очень много страдала. Он был предан Сталину. Он боялся его, и это можно было понять. Реальная жизнь была совершенно другая. Это особенно появилось, когда он снимал уже после войны, в 1947 году, фильм «Кубанские казаки». Ему поручили делать доклад о космополитизме в кино. И он вышел на трибуну, в этот момент во втором ряду увидел Ладынину. Он сослался на нездоровье и доклад не читал. Она не могла пережить, что Аркадия Добровольского, сценариста фильма «Богатая невеста», неожиданно арестовали. Она кричала на Пырева: «У тебя же есть связи, ты должен узнать, за что он арестован». Пырев умолял, чтобы она говорила хотя бы тише. Были такие минуты, когда он, несмотря на свой бешеный темперамент, а человек он был, конечно, невероятного таланта, он просто боялся ее. Знала, где сидит Аркадий Добровольский. И она уехала в ту зону и для начальников лагерей устроила концерт. И там она пела песни, песни из фильмов, в которых она снималась.
Зачем тебя я, милый мой, узнала? Зачем? Thank you.
Она постоянно посылала ему деньги, постоянно посылала ему посылки. Спустя 18 лет после ареста Добровольского, он был арестован в 37-м, в 55-м году, когда он вернулся в Москву, он ушел не домой с вокзала, а он пошел на Котельническую набережную, где жила Марина Алексеевна, и упал на колени, и целовал ей руки, и говорил о том, что таких, как она, не бывает, потому что она спасла ему жизнь. И тогда она горько плакала. После войны она уехала в Канны на кинофестиваль. Прибыв в Канны, была одержима только одним. Ей нужно было узнать адрес знаменитой когда-то кинозвезды Малиновской, которая была ее подругой. Она бежала из России в эмиграцию, и ночью они встретились, и они гуляли всю ночь по набережной Канн. И это было опасно, потому что, может быть, за ней следили, она не знала. И она вернулась домой под утро. И так шла жизнь. Съемки, поездки, концерты. Она зарабатывала деньги. Марина Алексеевна не хотела, чтобы вся тяжесть материальных забот ложилась только на Ивана Александровича. Она любила его, заботилась о нем и беспокоилась о нем. Так длилось 18 лет. В 1954 году она снялась в картине «Испытание верности». Весь сюжет был похож на то, что происходило у них в семье.
Видишь ли, Оля, за эти годы, что мы прожили вместе, я никогда не обманывал тебя. Вот. И даже когда по много месяцев бывал вдали от тебя, на войне, на Амуре, в командировках, там, на Кузбассе, я никогда не лгал тебе.
Ты любишь другую женщину.
Да, люблю.
А я это знаю, Андрей.
Знаешь?
Да, знаю. Знаю. Я никогда не забуду, как ты однажды пришел домой. Для всех такой же, как всегда. А для меня другой. Чужой.
Я виноват, я чертовски виноват перед тобой, Ольга. Но у меня больше нет сил бороться. Я уж было хотел уехать, бежать куда-нибудь, скрыться. Но я, оказывается, слаб, безволен, малодушен.
Говори, пожалуйста, тише. Там сын.
Да-да, сын. Прости, я не могу, Ольга, что я все это тебе говорю. Это ужасно, я понимаю. Поверь, родная, я был бы счастлив разорвать пополам свое сердце, разорвать свою душу, но я не могу. Я не могу больше обманывать тебя. Прости.
Андрей.
Пырев устал от своей постоянной борьбы с Мариной Алексеевной. И он решил разойтись. Он решил жениться на молоденькой Марченко.
Я бедная послушка.
Он снял ее в фильме «Белые ночи». Решил разойтись. Ладынина легко согласилась. Разменяли квартиру в той же Котельнической набережной. Она оставила себе неуютную двухкомнатную квартиру. А Пырев переехал на Смоленский бульвар в трехкомнатную квартиру. где он прожил до конца дней. Ну, как известно, с Марченко ничего не вышло. У Марченко была своя довольно печальная судьба. Он оставался довольно долго один и снимал Достоевского. Снимал «Идиота» и приступил к братьям Карамазовым. Но сердце уже было измучено. 7 февраля 68 года Пылев умер. И кончилась жизнь. Она вспоминала впоследствии сон, который ей приснился в ночь на 7 февраля, как она подходит к окну своей квартиры на Котельнической набережной, во дворе бежит Иван и кричит: «Марина, Марина!» Она выскакивает, бежит ему навстречу, они тянутся друг к другу. Вот уже осталось полшага. И вдруг он упал, и она проснулась. И показалось, что это очень дурной сон. В этот момент переозвучивали кубанские казаки. Она в плохом настроении приехала на Мосфильм и спросила режиссера Валентину Ладыгину: «Скажи мне, пожалуйста, а что случилось с Иваном? Мне снился дурной сон». Она ответила: «А он умер?» Она говорит: «Ты меня не поняла, я тебя спрашиваю, что случилось с Иваном?» Та повторила ей: «Он умер сегодня ночью».
Я так счастлива! Игорь Валенцов сделал мне сейчас предложение. Он говорил, что любит меня и что будет любить
всю жизнь.
Да-да, так и сказал, так и сказал. Всю жизнь. А ты откуда знаешь?
Знаю, девочка. Когда-то один человек мне говорил так же.
Ой, Оля, милая.
Значит, ты выходишь замуж.
Да, выхожу, выхожу.
После развода она его не видела никогда. И никогда не хотела встречаться с ним. А на похороны она пошла вместе с сыном и Эриком Пырьевым. Она обратилась к руководству, чтобы ей разрешили попрощаться с Пырьевым до того, как началась панихида. Она смотрела на его руки, на его лицо. Она не плакала. Она вспоминала все самое счастливое, что было в этой жизни. А самое счастливое все равно было связано с ним. Теперь все было кончено.
«Да что это вы не взлюбили меня, Галина Ермолаевна?»
«О чем это вы, Гордей Гордеевич? Не понимаю вас».
«Не понимаете?»
«Нет, не понимаю».
«Эх, загубили вы мою молодость, Галина Ермолаевна!»
«Каким был, таким и остался». «Каким ты был, таким остался, орел степной, казак Николь. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять своих утратах меня хотел ты обвинить? В одном я только виновата, что не тусил тебя.
моей судьбою, пускай связать я не могла, но я жила, жила одним тобою, я всю войну тебя ждала.
Она горько пережила, что он, в сущности, запретил ей приходить на Мосфильм, и она больше не снималась. Ее уговаривали сниматься. И Михалков, который собирался ставить что-то по Лермонтову, и Абдрашитов, и особенно Губенко, который специально для нее написал сценарий, и жизнь, и слезы, и любовь. И уговорить он ее не мог. Когда этот фильм вышел, она подумала, что она опять сделала ошибку. Ошибок она делала много. Такой был характер. Взрывчатый, нервный, недоверчивый. За 20 с лишним лет я с ней ссорился очень много раз. И много раз на нее обижался. Я на нее обижался, она на меня обижалась. Потом она сама звонила и говорила: «Ну, не сердись, я иногда могу вбить себе в голову Бог знает что». Последние годы были, конечно, очень трудными. Денег не было, была пенсия. Потом она получала от гильдии актеров, который возглавляет очень хороший человек, Валентина Александровна Гущина. Она получала помощь 750 рублей в месяц. Все это вместе давало мизерную сумму. Жила она не одна. С ней жила ее помощница Ирина Сидякова. Она киновед. Она выполняла очень многие обязанности. Выполняла все то, что просила Марина Алексеевна. То, чему я был живой свидетель. А потом она начала болеть. Сын Андрей после развода ушел от нее к отцу и жил вместе с отцом. Иногда он приходил к ней, но очень редко. В 1998 году было решено, что она получит Нику за честь и достоинство. И за кулисами стало нехорошо, ее отвезли, и на сцену она не вышла. А Нику она получила. В 2001 году она получила орден почета. Это уже один из тех орденов, которым сегодня награждают «Новая Россия». Наина Осина Ельцина сыграла в ее жизни в последние годы огромную роль. Это была ее любимая актриса. И Марина Алексеевна любила ее искренно, как мало кого она любила в последнее время. И когда она начала болеть, то Наина Осина Ее устраивало то в один санаторий, то в другой санаторий. Она была далека от того, чтобы кого-то о чем-то просить. И если бы не любовь к ней Наины Осиной, последние годы жизни ее были бы очень тяжелы.
Зачем тебя я, милый мой, узнала? Зачем ты мне ответила? Ах, лучше бы тебя я и не знала, не билось бы сердечко мое.
Она умерла 10 марта 2003 года. Хорошо, что она на Новодевичьем кладбище. Люди проходят мимо и видят изумительно красивое лицо и видят скромный памятник, где написано имя той, которая волновала человеческие сердца в самые трудные времена сталинского режима. Она была актриса, которую любили. И главное, которую любит и сегодня, когда она появляется на экране.